Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?»
Сотрудничество в рамках союзного государства.
Не верьте пропаганде. Антивоенная акция в прямом эфире. Где сейчас редактор Первого канала и что ей грозит? Новые обстрелы жилых районов в Киеве и Харькове.
Товарищи артиллеристы.
20 дней войны. Россия выпустила по Украине более 900 ракет. Пентагон заявил, наступление российской армии буксует на всех направлениях.
Об этих и других событиях 15 марта 2022 года подробно в программе «Что происходит?». Меня зовут Момин Шакиров. Здравствуйте, мы начинаем. Обстрел жилых домов Киева и других городов Украины продолжался всю ночь и утро. В украинской столице многократно прогремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие. Российская армия нанесла удар по жилому 10-этажному дому в Подольском районе и многоэтажке в Святошинском районе Киева. Еще один снаряд попал в двухэтажный частный дом на Осокорках. Обнаружены тела трех погибших. Взрывной волной также поврежден фасад здания и вход на станцию метро Лукьяновская в центре Киева. Ночью воздушную тревогу объявляли по всей Украине, в том числе в Одессе, Умани, Хмельницкой области.
Вой сильный был. Ну, рядом сирена была. А потом вой, я так в окно глянул, врезало в здание, все окна посыпались. Ой, блин, я колебали.
В Харькове также новые интенсивные обстрелы. Пострадали 3 пятиэтажки, из которых эвакуировали людей, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным властей города, погибли 7 человек. В Минобороны России сегодня утром заявили, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области. Местная прокуратура заявляла о планах России провести в регионе незаконный референдум и учредить квазиреспублику под названием Херсонская Народная Республика. В связи с этим ведомство начало уголовное производство. Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявляет, с начала войны потери российских войск составили 13,5 тысяч человек. Эти потери, по словам украинского президента Владимира Зеленского, больше, чем за две войны в Чечне. Добавлю, что в условиях войны данные сторон невозможно оперативно перепроверить. В так называемой ДНР сегодня объявлен день траура. Накануне в Донецке погибли 20 человек в результате взрыва баллистической ракеты «Точка-У», сообщила российская Минобороны. Сепаратисты заявляют, что причиной взрыва стало падение обломков тактической ракеты «Точка-У». Они утверждают, что сбили ее, но обломки ракеты упали в людном месте. У здания банка почти в самом центре города. На фотографиях и видео с места взрыва можно увидеть раненых и тела убитых. Российская Минобороны обвинили Украину в нанесении удара по Донецку и назвали случившееся военным преступлением. Украинская сторона отрицает, что произвела ракетный обстрел Донецка. «Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-нибудь другой боеприпас», заявил представитель Минобороны Украины. Гособвинение попросило суд приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам заключения, перевести его в колонию строгого режима и назначить крупный штраф по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи. Суд по этому новому делу против оппозиционера проходит в колонии города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому разбирательству. Сейчас идут выездные слушания Лефортовского суда Москвы. 25 марта состоялись прения сторон. Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией. Ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещен. И наличные счета ряда соратников Навального против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей. Средства собирались на заведомо неосуществимую цель. Выдвижение Навального президента Российской Федерации сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. Навальный свою вину не признает, считает дело политическим. В отношении Марины Овсянниковой, устроившей в понедельник антивоенную акцию в эфире Первого канала российского телевидения, Следственный комитет начал проверку. По уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных. Об этом со ссылкой на источник сообщила ТАСС. Марина Овсянникова, работавшая на Первом канале редактором, накануне вечером неожиданно появилась за спиной ведущей новостей Екатерины Андреевой. В ее руках был плакат со словами «Не верьте пропаганде, здесь вам врут».
На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
Границы не должны пострадать.
Режиссеры программы «Время» прервали включение из студии кадрами одного из сюжетов. Про Марину Овсянникову сообщалось, что ее задержали и увезли в отделение полиции по району Останкино. Позднее, как отмечает «Медуза», полицейские заявили правозащитникам, что в этом ОВД ее нет. Юрист Агоры Даниил Берман рассказал, что к утру 15 марта адвокатам не удалось найти Овсянникову ни в дежурной части телецентра Останкино, ни в других полицейских отделениях города. До того, как устроить акцию в эфире Первого канала, Марина Овсянникова записала видеообращение. В нем она назвала российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, братоубийственной войной и призвала ее немедленно остановить.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться.
Марина Овсянникова также выразила сожаление, что долгое время работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. По ее словам, сейчас ей стыдно за то, что она позволяла говорить ложь и зомбировать людей. Видео антивоенной акции и обращения Овсянниковой широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день поблагодарил ее и других россиян, которые выступают против войны.
Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду, тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира. Превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс.
Российское наступление забуксовало почти на всех направлениях, заявили в Пентагоне. Одной из главных причин в ведомстве назвали жесткое сопротивление украинской армии.
Если вы посмотрите на карту, вы увидите, как мало им удалось сделать за эти две с лишним недели. Да, частично это связано с их собственными ошибками, просчетами и проблемами с логистикой. Но в основном это благодаря украинскому сопротивлению, благодаря тому, как успешно они проявляют себя и в поле, и во время уличных боев.
По словам американских разведчиков, прошло почти три недели со дня вторжения в Украину. Но на данный момент Россия даже близко не получила того, на что рассчитывала изначально. При этом за 20 дней войны Россия выпустила по Украине более 900 ракет. Бывший командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил в эфире телеканала MSNBC, что возможность российской армии вести активные боевые действия в Украине иссякнет уже примерно через 10 дней. Ходжес считает, что за 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут наступать. Украинцам нужно суметь выстоять до этого момента. По мнению генерала, для продолжения войны у России нет трех главных составляющих – времени, боевой силы и вооружений. После этого любые действия, маневры и расходы будут напрасны, потому что не будут приносить большей пользы, чем ожидалось получить от вложенных ресурсов и средств. Ходжес считает, что если российской армии не удастся достичь своих запланированных целей, за это время какие-либо дальнейшие действия приведут к фактическому поражению России. Итак, ни один крупный город не взят наступающим противником, но потери с обеих сторон исчисляются тысячами, в том числе среди мирного населения. В Киеве вводится комендантский час. Последние события фронтовой хроники я хочу обсудить с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, здравствуйте. Олег, российская армия вот уже который день обстреливает ракетами жилые кварталы и социальные объекты, гибнет мирное население. Что можно противостоять такой тактике, учитывая, что бомбы и снаряды падают уже на Киев, где находится около 2 миллионов человек?
Такой тактике может противостоять только усиление нашей противовоздушной обороны и воздушных сил, то есть авиация и ПВО. Плюс было бы неплохо, если бы нам предоставили, допустим, системы типа «Железный купол», которые в состоянии перехватывать артиллерийские боеприпасы, как реактивные, так и ствольные артиллерии. Вот. Но это то, что было бы необходимо нам для того, чтобы защитить гражданских. Мы уже не говорим там о закрытии неба или прикрытии с неба наших войск. войсковых подразделений.
Олег, если верить американскому генералу Ходжесу, то через 10 дней российская армия выдохнется. Что это будет означать? Заморозка конфликта или контрнаступление?
Россия попытается заморозить конфликт. Они уже сейчас готовы идти на некие переговоры и ищут какие-то компромиссы. Ну, хотя я не понимаю в данной ситуации, о каких компромиссах может идти речь. А для нас же это будет переход в контрнаступление. И мы не оставим ни малейшего шанса противнику для того, чтобы не воспользоваться возможностью начать контрнаступление и продолжать сокрушительные удары по российской армии.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в столице Украины. Он будет действовать с 8 вечера 15 марта до 7 утра 17 марта. С чем связана эта чрезвычайная мера?
Ну, смотрите, во-первых, комендантский час в Киеве действует каждый день. Единственное, что он действует там с 10 вечера до 8 утра. Такая мера ввести практически на двое суток комендантский час связана с тем, что нам необходимо провести зачистку города от диверсионно-разведывательных групп противника. Мы это уже делали неоднократно. Периодически мы проводим такие массовые зачистки для обеспечения безопасности тех же наших граждан.
А можно ли говорить с военно-технической точки зрения, эта война, это новая война, где особая роль отдается противотанковому ракетному комплексу «Джавелин» и беспилотникам «Байрактар». Эта техника позволяет сократить человеческие жертвы защищающей стороне. Так ли это?
Да, это так, но я бы не сказал, что это новая война. Дело в том, что Российская Федерация даже игнорирует старыми канонами ведения войны времен Советского Союза. И они иногда прибегают, вот сейчас, допустим, в зоне операции Объединенных сил, они вообще прибегают к методам сталинским. Они идут просто на наши рядами и колоннами, идут на наши позиции. И как в 41-м году, такое впечатление, что у них сзади стоят заградительные отряды. Особенность этой войны будет состоять в том, что это война поколений оружия. Противотанковые средства – это современное поколение оружия, а все то, что наступает в металле, это старое советское. За редким исключением встречаются более-менее новые образцы. Ну, допустим, танки Т-90, Т-80, они в единичных подразделениях находятся и в очень маленьком количестве. Мы даже встретили здесь Т-90 из парадного расчета, которые ходили, судя по геральдике, которая на них нанесена, они ходили на парады на Красной площади. Вот они уже сегодня здесь. Это, кстати, к разговору, почему натовские специалисты считают, что генералы Пентагона считают, что боевой потенциал практически наступательный вычерпан в Российской Федерации. Вот. Поэтому я думаю, что это будет... Вот, кстати, наша война четко показывает разницу в технологиях вооружений. Противотанковое оружие и бронетанковая техника.
Скажите, но насколько это правда, что российские войска сегодня избегают прямого столкновения, а наоборот, украинская сторона готова к этому столкновению за счет вот этих джавелинов и байрактаров?
Да, действительно, это правда. Вот те группировки войск, ну, особенно показательно в районе Киева, вот те группировки войск, которые вышли там в район Броваров, в район Гостомеля, они прячутся по лесам. Мы вынуждены искать их рейдовыми действиями, мы их вынуждены искать для того, чтобы вынудить, чтобы нанести им огневое поражение. Наша разведка их выслеживает, буквально выслеживает, они прячутся в лесных массивах и стараются вести себя тихо и не предпринимают никаких активных действий. Это правда.
Олег, только стоимость одной ракеты приближается к 200 тысяч американских долларов. Речь идет о джавелинах. Это очень дорого. Вот кто оплачивает эти расходы, конечно, если это не военная тайна?
Ну, я так понимаю, что это наши партнеры предоставляют нам в качестве военно-технической помощи. Потом, я так понимаю, мы будем урегулировать этот вопрос, ну, скорее всего, предоставлением нашим партнерам возможности поучаствовать в отстройке нашей страны. Вот. Наверное, скорее всего, на вот таких паритетных основах и передается нам военно-техническая помощь. Но вы еще не забывайте, ну, во-первых, война очень дорогая штука, да? Если мы возьмем стоимость там самолета, стоимость танка, то там суммы подходят уже не к 100 тысячам, а к миллиардам. Миллионам, сотням миллионов и миллиардов. И миллиардам долларов. Вы же не забывайте, что в геополитическом... Да, у нас идет национально-освободительная война. Но в геополитическом смысле мы же воюем вместо вас. Если бы Украина не стала на дороге у Российской Федерации, сегодня бы воевала Восточная Европа. И Путин уже официально заявляет, что на Украине у него есть интересы в бывших странах социалистического лагеря, у него интересы есть в странах Балтии, у него интересы есть в Молдове, Грузии, там, в других странах. Поэтому сейчас вопрос цены для оружия для Украины, я думаю, что он неуместен. Если мы проиграем, то следующие будете вы. Будете уже вы сражаться с российскими войсками на своих полях.
Да, исходя из статистики потерь и той хроники, которую публикует украинская сторона, Киев лучше подготовился к войне или просто украинская армия учится на ходу, и это сюрприз для Путина?
А почему на ходу? Мы 8 лет учились. Вспомните, особенно последние там, 3-5 лет, какая интенсивность совместных учений с НАТО проводилась, в том числе и на территории Украины. Мы учились каждый день, мы учились каждый год, и все те навыки, которые нам дали эти совместные учения, мы все сегодня применяем в этой войне. Я скажу, что российская армия, особенно в первые две недели войны, она вообще показала неготовность к ведению современной войны. Они не рассчитывали на войну, они же заходили сюда и думали, что они походным маршем дойдут до Киева, возьмут в плен Зеленского, президента Зеленского, заставят его подписать капитуляцию, проведут парад, и на этом все будет закончено. Вы знаете, что передовые части Российской Федерации, входившие в Украину, солдаты везли с собой парадную форму. В бронетехнике была парадная форма с медалями, с орденами и со всем. Они ехали на парад.
Олег, сколько, по вашему мнению, может продлиться горячая фаза войны?
Ну, если основываться на тех прогнозах аналитики из Соединенных Штатов, то я думаю, что действительно горячая фаза еще продлится несколько месяцев. Почему? Потому что нам надо полностью закончить эту войну, и нам надо выйти на государственные границы Украины. Причем границы, которые признаны международным сообществом и ООН от 91 года. Вот. Поэтому я думаю, что горячая фаза будет несколько месяцев длиться, не меньше. Что касается фазы перехода от оборонительной к наступательной, ну вот здесь мы с вами находимся на завершении первого этапа войны оборонительной фазы, и я думаю, что действительно где-то еще дней 10 хватит у России потенциала до того, как мы его снизим до уровня, что мы можем перейти в контрнаступление.
Олег, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный эксперт из Киева Олег Жданов. Каково жить в центре Киева с российским паспортом? Мой собеседник, глава одной из интернет-компаний, Григорий Бакунов, который несколько месяцев назад приехал в Киев, создал компанию, нанял людей, интернет-экспертов и успешно работал. Но тут началась война, и он не может с семьей уже вот несколько недель выехать с Киева. И моя беседа как раз проходила с ним несколько дней назад. Он продолжал находиться в центре Киева, его жена спускается в бомбоубежище, он остается в квартире. И вот как он нам поведал свою историю. Григорий, почему вы остались в Киеве, который сейчас бомбят российские вооруженные силы?
Ну, причины две. Изначально у меня здесь компания, я работаю, мы строим здесь большую компанию, и нужно было помочь большому количеству людей как-то либо выбраться из Киева, либо обустроить свою жизнь здесь с расчетом на то, что здесь будет нелегко. И это заняло первые несколько дней этой вот там войны или спецоперации, как вам будет комфортнее. Что произошло дальше? А дальше понятно, мне кажется, уже. Для россиян, для людей с российским паспортом, выбраться из Киева сейчас практически нереально. И самый частый, наверное, вопрос, который я получаю по телеграмму от разных доброжелателей, это смотрите, там же открыли гуманитарный канал или там зеленый коридор, срочно беги туда. Никакого зеленого коридора на войне не бывает в реальности. Причем, ну, это понятная, как мне кажется, конструкция. Представьте себе, что у вас в центре вашего города, окруженного врагами, находится человек, который, ну, по сути, является представителем той страны, которая на вас напала. Будете ли вы выпускать этого человека из города, при том, что он по пути видит все те военные объекты и всю ту систему обороны, которую вы построили? Думаю, нет. Покинуть город россиянам сейчас практически невозможно, и украинцам, на самом деле, довольно тяжело. потому что поезда уходят переполненными, движение на автомобилях тоже довольно сильно ограничено. В общем, поначалу это был выбор, а сейчас это тоже скорее просто такая ситуация. Я бы, наверное, может быть, сейчас и хотел бы уехать, но, во-первых, прежде чем выезжать, мне нужно вывести большое количество тех россиян, которые здесь остались. Потом неплохо бы и меня, да. Ну, я думаю, что шансов на это не очень много.
А как вы обеспечиваете свою безопасность в городе, где постоянно звучат сигналы тревоги?
Смотрите, ближайшая ракета от меня упала. Я нахожусь прямо в центре. Ближайшая ракета от меня упала в 3,5 километрах. И это вот такая довольно знаменитая местная история, когда ракета упала рядом с железнодорожным вокзалом. В принципе, глядя на эти бомбардировки, можно сказать, что мне толком ничего особенного и не угрожает. При этом, конечно, очень нервно, и там у меня жена с ребенком, которая тоже здесь при звуках сирены, как законопослушные ребята, быстро спускаются в бомбоубежище, чем себя, собственно, обезопашивают. Считаю ли я, что здесь как-то супер опасно и супер страшно? Да, здесь очень неприятно, и шансы на то, что тебя убьет неожиданным образом, например, бомба или ракета, существенно выше, чем в Москве. В остальном здесь тихо на улицах, здесь... Ну, работает полиция, работают патрули, и сказать, чтобы здесь как-то небезопасно за пределами вот этих бомб, мне кажется, нет. Все довольно тихо.
Правильно ли я понял, что вы остаетесь в квартире, а члены вашей семьи спускаются в бомбоубежище?
Да, дело в том, что в бомбоубежище нет никакой связи, и мало ли что понадобится, нужен хоть один человек на поверхности, который, если что, спустится вниз и скажет, там, не знаю, все, выходите оттуда, там уже закончилось все. Например.
Григорий, как вы себя обеспечиваете продуктами питания и лекарствами?
Ну, смотрите, честно говоря, мужчинам без украинского паспорта я бы выходить на улицу особенно не рекомендовал, поэтому я чувствую себя супер вольготно, я живу дома, а вот жена, там, теща и другие женщины моей семьи с удовольствием ходят в магазин. В принципе, магазины же работают. Там не очень большой выбор товаров, как это часто бывает, когда маловато производителей в городе. А главная проблема, что большая часть производителей выехали из города. Но все товары первой необходимости есть, все в наличии. Аптеки работают, в том числе и некоторые негосударственные аптеки работают, что удивительно. Так что, в принципе, здесь все более-менее в порядке.
Григорий, до недавнего времени мы с вами жили в одном районе Киева, в центре. Я на улице Лютеранской, а вы в этом же квартале. Там немало магазинов, где продаются еда, есть супермаркет Сельпо, есть Рошен, есть кафе Пузата Хата, ну и так далее. Вот все это доступно жителям Киева или нет?
Нет, работает, конечно, не все. Работают крупные продовольственные магазины, вот такие, как Сельпо. Работают аптеки на Бессарабке. На Бессарабке работают две аптеки. И, в принципе, наверное, практически все. То есть, конечно, рестораны сейчас никакие не работают. Во-первых, потому что нет спроса. То есть, большая часть людей, все-таки большая часть людей покинула город, особенно из центра. Во-вторых, понятно, что не хватает вообще, в принципе, и официантов, и поваров, потому что они тоже многие покинули город. То есть никаких средств развлечения сейчас не работает, кинотеатры не работают, кафе не работают, рестораны не работают. В среднем, насколько я знаю, работают продуктовые магазины.
Можно ли в дневное время пройтись по Крещатику, и как он сейчас выглядит?
Днем можно. Днем можно.
То есть как только сирена, все бегут в укрытие, в метро?
Ну, во-первых, сирена, во-вторых, там с 8, кажется, часов вечера до 8 утра наступает комендантский час, когда просят всех не выходить на улицу без особой необходимости. И, в принципе, так все и делают. В принципе, жизнь в Киеве, конечно, сильно изменилась на фоне всей вот этой военной кампании. Но удивительно, как себя здесь показывают сами киевляне. Я не думаю, что в России такое возможно. Здесь... отправляют домой людей, которые сейчас пытаются записаться в местную дружину, в тероборону. Почему? Потому что уже достаточно. Понимаете?
То есть желающих записаться в тероборону более чем достаточно?
Желающих записаться в тероборону, то есть в оборону города, то есть напрямую воевать, больше, чем людей, которых может вместить сейчас эта тероборона.
Весь мир восхищается храбростью украинцев. Эту войну они называют Великой Отечественной войной. Что вас больше всего потрясло в этой истории?
Ну, подождите, но ведь это всегда так. Если вы вспомните, это всегда происходило так. Страна, на которую нападают, всегда стоит как бы за себя по полной. И Украина в этом смысле ничем не отличается от России. Если вспомните учебники истории о том, как Россия, российские войска, советские тогда войска сопротивлялись входу там, войск тогда Германии и Австрии, всех вот этих вот союзных государств. Это же всегда была война насмерть, буквально. Все стояли за свою землю. И здесь люди воспринимают это ровно так же. Это нападение на их страну, на их родину.
Ну, правда, так не было в Крыму и в Донбассе, честно скажем.
Ну, потому что не надо путать гражданскую войну, когда это разборка внутри, собственно говоря, одного конкретного народа, с тем, что это откровенная военная агрессия со стороны соседнего государства. Ну, это же воспринимается ровно так. То есть одно дело, когда наши же свои внезапно устроили какую-то ерунду, и, ну, черт что происходит. Давайте такую параллель проведем. Вот чеченская война, если вы ее помните, чеченская кампания большая, она же ведь не воспринималась как там великая война, да? Она воспринималась как где-то там наши бунтуют, надо что-то там разобраться. По крайней мере, для меня, как-то я тогда был крайне молод, это воспринималось ровно так. И также здесь воспринимаются, мне кажется, все истории с Донбассом. Это, ну, для местных, для киевлян, это в первую очередь свои же ребята, у которых что-то пошло не так в голове. Как бы, воспринимая то, что сейчас происходит, когда российская армия бомбит, пусть и военные объекты, но в украинских городах, это все воспринимается совершенно однозначно, как нападение и... Плюс ко всему это упало еще на благодатную почву. Потому что, ну, смотрите, сначала вы, по большому счету, отбираете. Там, это не очень важно, как это выглядит с точки зрения России. С точки зрения Украины это выглядит, как вы отбираете Крым у государства. Потом вы помогаете еще одной территории отсоединиться. И с каждым вот этим разом, с каждым этим жестом, вы набираете себе как бы немножечко нелюбви. Я сейчас аккуратно скажу. А потом вы вторгаетесь с войсками на чужую территорию. И в этот момент вся та нелюбовь, которую вы аккумулировали предыдущими двумя шагами, выплескивается на вас.
На этом пока все. Мы будем продолжать рассказывать вам о текущих событиях каждый день. Я Мумин Шакиров. До встречи.